смотрите телеканал «Настоящее время». В эфире новости. Меня зовут Евгения Токарь. Вот о чем мы расскажем вам в ближайшие 15 минут. Число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии превысило 5000 человек. Спасатели продолжают поиски. Президент Евросовета пригласил Владимира Зеленского на саммит в Брюсселе. Визит готовят в секретном режиме. Дефицит российского госбюджета составил рекордные 25 миллиардов долларов. Таков результат санкций и расходов на войну. Спасательная операция в Турции и Сирии продолжается. Разбор завалов не прекращался всю ночь. По данным спасателей, число жертв в Турции к утру вторника возросло до 3500 человек. Еще более 20500 получили ранения. В результате землетрясения обрушились около 6000 зданий. В соседней Сирии погибли как минимум 1602 человека. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в стране землетрясение затронуло более 13 миллионов человек. На прямой связи из турецкого города Бурса журналист USAUS Media Имран Усиинов. Имран, здравствуйте. Расскажите, какие последние данные о последствиях землетрясений?
Добрый день. Да, на самом деле ситуация с каждой минутой, к сожалению, ухудшается. Число погибших растет. Уже известно на состоянии 13.00, что...
К сожалению, плохая связь с нашим корреспондентом. Попробуем связаться с ним еще немного позже. Ну, а мы идем дальше. Итак, уже 70 стран предложили свою помощь пострадавшим от землетрясений районам. Об этом сообщил турецкий президент Реджеп Эрдоган. Подробности в сюжете.
Без сна и отдыха спасатели и местные жители Турции и Сирии ищут людей под завалами. Они прислушиваются к каждому звуку, который укажет на то, что их родные все еще живы и ждут спасения. Слабый интернет и обрушение дорог мешали спасателям в Турции. Они часами не могли доехать до пунктов назначения. Несмотря на это, поисковые работы не прекращались в темноте под ледяным дождем.
Это место сначала никто не посчитал приоритетным. Никто не предполагал, что это будет так остро. Только сейчас Министерство здравоохранения начинает оказывать свою поддержку из Анкары.
На помощь спешат не только из Анкары. Турецкий аэропорт Стамбула уже ночью был буквально забит волонтерами и работниками экстренных служб, в том числе из десятка других стран. Они везут поисково-спасательное оборудование, технику и собак для поиска выживших.
Мы оказываем логистическую поддержку, например, отправляем автомобили, а также оборудование для разбора завалов. Гуманитарная помощь свыше 100 тонн включает палатки, продукты питания, одеяло и средства гигиены.
Последствия для Сирии ощущаются еще острее. Пострадавшая провинция Идлиб на северо-западе страны и так ослаблена многолетней войной. Там разрушены многие жилые дома и больницы, люди живут в палаточных лагерях и испытывают нехватку продовольствия. И так было до того, как произошло сильнейшее за последние десятилетия землетрясение в регионе. Местные спасатели-добровольцы уже заявили, что топливо для техники на исходе. Они нуждаются и в других инструментах. При этом для ввоза помощи в регион с населением в 4 миллиона человек работает лишь один погранпункт. Поскольку эта территория вне контроля правительства, ее удерживает оппозиция. И для поставок гуманитарной помощи туда потребуется больше дипломатических маневров и усилий по координации, чем в случае с Турцией. Помочь в этом уже пообещали США и Евросоюз.
Далее к Украине. Российская армия пытается перерезать пути снабжения Бахмута Донецкой области. Об этом пишет Американский институт изучения войны в своей ежедневной сводке. При этом аналитики отмечают, что окружить Бахмут им не удается. Украинские военные подтверждают, что две основные трассы снабжения находятся под огневым контролем противника. Но в самом Бахмуте, по их словам, российские военные контролируют только восточные районы, то есть промышленную зону и часть частного сектора. На окраинах города идут уличные бои.
Еще!
Еще! Украинские военные также записывают видео из центра города в подтверждение тому, что он находится под контролем ВСУ. Напомню, армия России пытается захватить Бахмут еще с середины лета. По данным Минобороны Украины, сейчас Кремль бросил все силы на окружение города. Украинские военные также рассказывают, что противник научился приспосабливаться и меняет свою тактику наступления.
Скоро ми чуємо ці вистріли, приходи снарядів, міномети, шальні кулі, але що б вони не робили, їм нічого не вдасться. Вони просто прийдуть, так само підуть дуже швидко, залишать удобрення на нашій землі.
Наш корреспондент Борис Сачалко снял репортаж из Бахмута. Во время съемок он попал под обстрел российской армии. Над городом кружат российские беспилотники. Оставаться на открытой точке даже на минуту крайне опасно.
Куда нам? Мы все будем. Давай.
О, еще одна, да?
Да, еще одна.
Чай, каву.
Потанцую.
Полный материал Бориса Сачалко из Бахмута смотрите в нашей программе «Главное» в 18 часов по Киеву и 19 по Москве. Владимир Зеленский собирается в Брюссель. О том, что в столице ЕС ждут украинского президента, написали сразу несколько авторитетных западных СМИ, ссылаясь на информированных собеседников. А в Евросовете подтвердили, что Зеленского пригласили на саммит лидеров, запланированный уже на этот четверг, воздержавшись при этом от других подробностей. С нами на связи наш европейский корреспондент Заряна Степаненко. Заряна, привет. Расскажи, пожалуйста, что тебе известно на эту минуту о возможном приезде Зеленского.
Привет, Женя. Визит украинского президента готовится в сверхсекретном режиме. Причины этому, конечно же, очевидны. И именно поэтому возможный приезд Зеленского определенным образом поссорил евроинституции, пишет британская The Guardian и также американская Политика. Чиновники обмениваются взаимными обвинениями. Откуда же утечка? В СМИ возмущают, что это ставит под угрозу вообще безопасность поездки. В Евросовете накануне действительно подтвердили, что украинского президента пригласили на саммит, запланированный на четверг, но воздержались от предоставления дальнейших подробностей, как раз таки из соображений безопасности. Если командировка состоится, то Зеленский встретится со всеми 27 лидерами стран Евросоюза одновременно на их неочередном саммите, запланированном на четверг, и во время войны в этом формате он общался с ними только онлайн. Авторитетные западные СМИ пишут также, что еще одной остановкой высокого гостя из Украины в Брюсселе станет площадь Люксембург, где расположен Европейский парламент. Его крупнейшая партия накануне разместила твит, где написала, что «С нетерпением ждем возможности приветствовать вас в Брюсселе, господин президент». Но быстро удалила сообщение именно европарламентариев, поэтому, пишет The Guardian, опять-таки обвиняют в утечке информации. Собеседники издания Associated Press, рассказывая о приготовлениях к приему Зеленского в Европарламенте, объясняли, что хотят быть готовыми на случай, если он приедет, добавляя, что из-за ситуации с безопасностью судьба командировки определится в последний момент. Сам Зеленский, мы помним, на прошлой неделе, принимая лидеров евроинституций в Киеве, подтверждал желание посетить Брюссель, чтобы поблагодарить европейских лидеров за все, что они сделали для Украины. В то же время сказал, поедет, если позволит обстановка в стране и на фронте, на фоне того, что россияне, как заявляет украинское политическое и военное руководство, хотят реванша. Ну а еще говорил, что один из факторов, который станет условием для его поездки, это шанс получить дальнобойное оружие. Вот когда Зеленский увидит, тогда и соберется. И подчеркивал украинский президент, что оно, то есть это дальнобойное оружие, изменит ход войны. И знают об этом, добавил, в Украине, в Москве, также в Брюсселе. Значит ли это, что такое оружие страны ЕС готовы предоставить? Никакие инсайды, Женя, о подобных решениях или их проектах лично мне не попадались. Но выбить от партнеров дальнобойные ракеты, а также боевые самолеты для украинского дипломатического десанта сейчас приоритет. Женя.
Заряна, спасибо тебе большое. Заряна Степаненко, наш европейский корреспондент, с подробностями о возможном визите Владимира Зеленского в Брюссель. Спасибо тебе. Служба безопасности Украины сообщила о подозрении жене Виктора Медведчука Оксане Марченко. По данным ведомства, ее компании в оккупированном Крыму занимались финансированием Росгвардии и МВД России. По данным следствия, Оксана Марченко – бенефициар сети компаний, которые расположены в Ялте. В СБУ установили, что они переводили миллионные суммы на счета российских силовых ведомств. Их проводили как оплату за охрану недвижимости Виктора Медведчука на оккупированном полуострове. Также, согласно следствию, компании Марченко платили налоги в российский бюджет. Общая сумма таких платежей составляет более 1,5 миллиона долларов. Финансирование российских оборонных ведомств Оксана Марченко продолжала и после начала полномасштабного российского вторжения. В Украине ей может грозить за это до 8 лет заключения с конфискацией имущества. По последней информации, Виктор Медведчук с женой находились в России. Напомню, что кума Владимира Путина в Украине обвиняют в государственной измене. В сентябре прошлого года Киев обменял Медведчука на 200 украинских военнопленных. Нефтегазовые доходы России в январе сократились почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом отчитался Минфин. Это падение в министерстве связывают со снижением цен на нефть российской марки «Юралс» и сокращением экспорта газа. Все это стало следствием западных санкций, которые включают запрет Европейского Союза на большую часть морского импорта сырой нефти и переработанных видов топлива, а также установление потолка цен на нефтепродукты из России. Кроме того, на 35%, сравнивая с январем 2022 года, сократились в целом доходы российского бюджета. Дефицит составил 1,8 триллиона рублей. Это 25 миллиардов долларов. Доходы, не связанные с нефтегазовым сектором, составили 13 миллиардов долларов, упав за год на 28%. Это объясняется сокращением поступлений внутреннего НДС и налога на прибыль. При этом расходы бюджета составили 43,5 миллиарда долларов, увеличившись на 59%. В Минфине этот рост объяснили не слишком понятно, я здесь приведу цитату, оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам. Конец цитаты. По оценке Bloomberg, рост расходов связан с войной в Украине. Ну а почти треть российских пенсионеров вынуждены жить в режиме постоянной экономии. Еще треть хватает денег только на самое необходимое. Это данные исследования, приведенного сервисами Юду и HeadHunter. В Челябинске, чтобы выжить на небольшие пенсии, многие люди, особенно пожилые, покупают просроченные продукты. Лотки с такими товарами стали очень популярными на местных рынках. Консервы с истекшим сроком годности, сгнившие фрукты и творог с плесенью здесь стоят в 3 раза дешевле, чем в супермаркетах, где цены за последний год, по словам местных, выросли вдвое.
Покупатели, кто больше, какая категория?
Бабушки, там, дедушки, у них, которые пенсии маленькие. У них нету, откуда, кто, где, не найду. Вот запросы фрукты, я говорю, так возьмите, да, покушайте.
13,5 тысяч мне хватает. 8 из них плачу за квартиру. И хватает на все.
На все хватает?
Ну, шутку, конечно.
Ну, все равно, что для животных. А некоторые приходят и для себя берут, как бы, вот, пенсионеры.
Множество объявлений о просроченных продуктах якобы для животных есть и на сайтах объявлений. По закону продавать просроченные продукты питания в России нельзя. Это создает угрозу причинения вреда жизни или здоровью и является административным правонарушением. По официальным данным Росстата, стоимость продовольственных товаров за 2022 год увеличилась на 10%. За прошлый год Северная Корея украла рекордное количество криптовалютных активов. Их сумма превысила 600 миллионов долларов, и эти деньги, вероятно, пошли на военные расходы КНДР. Об этом говорится в спецдокладе ООН, который попал к журналистам Reuters. Агентство пишет, что в основном атаки Северной Кореи были нацелены на сети иностранных аэрокосмических и оборонных компаний. И при этом хакеры используют все более сложные методы как для получения доступа к цифровым сетям, так и для кражи потенциально чувствительной информации. Например, вредоносное ПО, программы-вымогатели или даже онлайн-игры. Наблюдатели и эксперты в киберсфере и ранее указывали на то, что государство использует цифровые атаки для финансирования своих ядерных и ракетных программ. Ведь доход, например, от торговли и экспорта ограничен введенными западными санкциями. Для теневой экономики КНДР задействует не только хакеров, но и дипломатов и шпионов. И делает это уже десятки лет. Отмечу, что в прошлом году Северная Корея продолжила испытания и запустив 73 баллистические ракеты. В ООН также отмечают, что Пхеньян уже все более открыто угрожает ядерным оружием. У нас главные новости к этому часу. Я напомню, что спасательная операция в Турции и Сирии по поиску людей и разбору завалов не прекращается. Подробнее можете посмотреть в наших следующих программах. На этом у нас с коллегами все. Меня зовут Евгения Токарь. Спасибо за ваше внимание и до встречи.
Кино на канале «Настоящее время». Я хочу вас познакомить со Стасом. Стас, скажи, пожалуйста, ты Стас Токалов или Токаловс?
Я Станиславс Токаловс.
Почему вот эта разница? Потому что я в Латвии Виталий Сманскис. Да. И не знаю еще страны другой, где бы моя фамилия, потому что меня много переводят там для каталогов, представляют, где бы моя фамилия менялась в соответствии с языком. Ты можешь как-то эту историю немножко рассказать, в чем тут дело?
Ну, если просто фактологически, то это специфика грамматики языка, что для мужских имен и фамилий добавляется буква «С» в конце, обязательно должна быть. Моя точка зрения насчет этого, что я не русский, а латвиец. То есть я русскоговорящий житель Латвии. И эта буква «С» помогает мне просто технически быть латвийцем. Ну, то есть я ее принял, что я Станиславс Токаловс.
То есть технически ты латыш благодаря этой букве?
Нет, технически я латыш благодаря внутреннему ощущению. А буква «С» мне не мешает, а даже помогает, что я не просто Станислав, а Станиславс.
Дело в том, что Станислав Токаловс, автор документального фильма «Все будет хорошо». Вообще, Стас – режиссер игрового кино и снимал картины с разными сюжетами, в основном такими философско отрешенными от реальности, иногда очень далеко, иногда, так сказать, поближе. Но вдруг он решил изменить себе и сделать документальный фильм, даже не просто документальный, а рассказать историю своей семьи, русскоязычной семьи, живущей в третьем поколении в Латвии. Первым поколением была бабушка, которая приехала, судя по фильму, я фильм-то уже видел, судя по фильму, приехала сразу после войны, да?
Да, в 56-м году она приехала. Причиной была измена мужа для поиска нового места жительства. И в Союзе, живя в Курске, флёр Прибалтики, как хорошего места, куда переехать, существовал тоже легенда. И она решила поехать проверить. И так как у нее, она врач, довольно быстро удалось найти место, потому что врачи всегда на вес золота были.
Ну вот, опять же, судя из фильма, ни твоя бабушка, ни твоя мама, которая родилась ведь в Риге, если я правильно понимаю.
Да, мама родилась в Риге.
Не владеют латышским языком, и только сейчас, на 30-м году независимости Латвии, решили или обстоятельства заставили их пойти учить и сдавать латышский язык. Вообще, ты прекрасно говоришь по-русски, но я знаю, что ты прекрасно владеешь латышским языком. Получается, они смогли совершенно спокойно жить в Латвии всю свою жизнь, не соприкасаясь с латышским языком, или просто как это все выглядело?
Ну, я думаю, что очень мало кто знает факт, что в Латвии русскоговорящее меньшинство процентуально самое большое в мире. Из меньшинств в мире. То есть русские в Латвии – это 24% населения русскоговорящие. И, как вы понимаете, в стране с 1 800 000 количеством жителей, где 25% русские, у тебя есть возможность жить в абсолютном пузыре. То есть, живя в Риге, ты абсолютно спокойно и работу можешь найти, и в магазине можешь изъясниться, все с тобой говорят, и друзей можешь найти из круга, где тебе вообще нету необходимости употреблять латышский язык.
Ты говоришь это в настоящем времени, мне хотелось бы уточнить, не нужно ли сейчас говорить это в прошедшем времени? Все-таки 24 февраля 2022 года, как мне кажется, коренным образом изменило эту ситуацию или нет?
Мне кажется, что ситуация поменялась, но не коренным образом. Я думаю, что очень важно разделить сразу поколения. Ну вот, например, мое поколение, как говорят миллениалов, практически все владеет латышским языком уже и не имеет такой проблемы. Все, что старше людей, родившихся на закате Советского Союза, очень часто до сих пор никаким образом, ну, то есть продолжают жить в пузыре и не даже планируют учить латышский язык и собираются заканчивать свою жизнь, просто говоря, на русском, общаясь в своем кругу общения, ища, ну, в поисках работы, где можно говорить на русском.
Ну, то есть ты не чувствуешь какого-то серьезного изменения в своей русскости после начала войны? Или все-таки есть какие-то...
Я очень чувствую, я по себе конкретно простой пример, что я реже стал употреблять русский язык в общении. У меня, в принципе, до этого было уже точка зрения, что если, например, я захожу в магазин и вижу, что на табличке у продавца написано латышское имя, я никогда не буду с ним по-русски говорить, я заговорю с ним по-латышски, находясь здесь, да, то есть это для меня очень логично, но сейчас я чувствую, что вообще вся моя русская часть, которую я не отрицаю, огромная во мне, под вопросом. Я до 18 лет очень послушно ходил на 9 мая, праздник. Вот русскоговорящий житель Латвии, а это суп из культурных ценностей. Это объединение русской культуры, латвийской культуры, маленькой части европейской культуры, у которого каждого получается очень уникальный суп. И пока ты с человеком не поговоришь и не поймешь, на чем он стоит, ты не узнаешь, что он думает. Он может быть за независимую Латвию, но при этом может обожать Путина. При этом ему может очень нравиться русская литература, но при этом он может ненавидеть всех русских в России, да, то есть какие-то парадоксальные абсолютно вещи сходятся вместе, и получается очень часто, что если с человеком конструктивно начать разбирать, то эта позиция очень неточная, то есть, и поэтому, в принципе, в голове бардак, и у меня тоже, я в первую очередь про себя говорю, понимаю, и постоянно происходит внутри головы столкновение. Могу ли я позвонить в Россию другу, который абсолютно игнорирует события, происходящие 24 февраля, как человек, и продолжать с ним разговаривать как с другом, хотя он абсолютно против всего, на чем я стою?
То есть он... Давай, здесь требуется уточнение. То есть он как бы... ВАТА, да, или как это говорят?
Нет, он принял...
Он пророссийский, он за... Он стоит на позиции России, что это, так сказать, праведная война, что даже Украина нацистское государство.
С такими людьми разговаривать я не могу. Я говорю больше про людей, которые приняли позицию эскапизма, да, то есть, которые просто убегают от этого. Они говорят, мне это не интересует, я работаю, меня это не интересует, я семьей занимаюсь. То есть, она вроде бы нейтральна, но она... абсолютно выдавливает всю реальность, происходящую вокруг нас. И у меня вопрос, могу ли я с таким человеком сесть за стол также и поесть?
А какую-то ответственность за имперскость русской культуры, не будучи гражданином России, но будучи русским этнически, ты испытываешь или это мимо тебя тоже проходит?
Это не проходит мимо меня, потому что во мне это есть. И я чувствую, например, когда появляется... я четко понимаю, что мы в Латвии живем на периферии. Это маленькая страна, ищет себя. И, ну, с точки зрения, например, культуры, как работник культуры, это периферия. И это, например... Имперскость во мне появляется, когда я смотрю работу латвийского художника, всегда сзади головы мне, да ну а что мы тут делаем, да, давайте посмотрим, вот как большие делают, то есть это во мне есть, я это чувствую.
Ну, большие, подожди, но Латвия действительно географически находится на границе Российской империи, но географически она также находится на границе Большой Европы.
Да.
Почему тогда мы здесь, в Латвии, не смотрим, я не знаю, на больших художников в Дании, в Швеции, в Германии, в больших европейских странах, Франции, а смотрим... Ну, я, правда, не смотрю, но вот ты сейчас говоришь, что мы смотрим на все-таки как некий энергетический центр притяжения Москву и русскую культуру. И вообще сразу через запятую вопрос, а то, что ты так это формулируешь, вот тебе, как латвийскому художнику, который в том числе, так сказать, работает на поддержке государственных институтов, тебе как бы не опасно высказывать вот такую свою точку зрения?
Я думаю, что это не опасно, потому что мы живем в демократическом государстве, и я имею право высказывать все, что мне кажется корректным. Если я переступлю черту, мне скажут об этом, но эта черта чаще связана с человеческим взаимодействием, а не с какими-то границами, что я могу говорить и что нет. Исторически так сложилось, что мы очень близки и к этому центру больше двигались. Даже если взять киноиндустрию и время до 2012 года, я помню, как тесно мы сотрудничали с Россией, которые приезжали сюда снимать кино, и больше, чем Эстония, больше, чем Литва. Латвия всегда очень двигалась к взаимодействию с Россией.
Твоя картина очень искренне и очень интимно предъявляет внутреннюю ситуацию твоей семьи. Герои фильма — это твоя бабушка, твоя мама, твой отчим, твоя сестра. И во всех героях, и ты, и во всех героях, может быть, кроме тебя, абсолютно нескрываемо чувствуется симпатия к России, к, не побоюсь этого слова, к Путину, к, ну, просто даже на уровне каких-то традиций. Безусловно, 9 мая является пронизывающим, драматургическим, связующим, как бы, элементом твоего документального фильма, который, кстати сказать, будет в конкурсе «Ардокфест Рига» вот в этом году, и всех приглашаем, думаю, и на канале «В настоящее время» тоже вы эту картину увидите. Вот такое вскрытие неполиткорректного на сегодняшний момент интимного состояния своей семьи, это как-то, ну, насколько это токсично?
Во-первых, я не согласен с тем, что сестра поддерживает, потому что она уже другое поколение, она полностью игнорирует все эти традиции. А старшее поколение, я даже не знаю, мне просто кажется, что Но также есть. Вот люди жили в Советском Союзе, у них прошла молодость там. Они пережили все самые яркие впечатления своей жизни там. Сложились какие-то традиции. И с 91-го года они просто пытаются придерживаться своим традициям и оставить ясность в своей жизни. И, к сожалению, как мы видим, это стало эксплуатироваться каким-то образом. Те важные дни. 9 мая, Новый год, речи. В них стало закладываться совсем другое, чем это было. Как говорила мне моя бабушка, когда я в детстве ходил на 9 мая, это не те песни. Мы эти песни не пели. Это не наши песни. Если мы говорим, например, о песне «День Победы», да, которая написана в 78-м году, по-моему, да, ну, уже совсем с другой целью. Да.
Но, тем не менее, твоя семья, и мы это видим в фильме, очень близко к сердцу принимает снос памятника. И это какая-то, на самом деле, уходит часть семейной традиции, и это становится частью семейной трагедии.
Да, потому что, как вы видели в фильме, и как я знаю, присутствуя с бабушкой на этом памятнике, что есть часть выдуманное, где что нужно пить, нужно праздник делать из поминания к людей войны. Но есть и другая часть. Есть часть передачи поколениям информации, где сидит ветеран, кем является моя бабушка, и подводит женщина своего ребенка, объясняет, это ветеран войны, и подари ей цветок и скажи спасибо. То, что мы живы. То есть там есть сердце, там есть правда. И проводя тест-скрининг, например, показывая латышам этот фильм, они просто не знали, что такое есть, что есть вот эта правдивая, настоящая часть в этом. И есть все остальное, где праздник 9 мая используется для поляризации русскоговорящих в Латвии, где Путин присылает бабушке письмо, а Левиц не присылает.
Президент Латвии.
Президент Латвии не присылает ничего. И ты остаешься просто с этим письмом, которое тебе прислало знаком внимания.
Но президент Латвии не присылает на 9 мая письмо, потому что для Латвии 9 мая – это начало оккупации Латвии.
Именно так.
И было бы странно, если бы президент независимой, свободной, выбравшийся из-под оккупации страны, отправлял, в общем, ветерану войны, значит, участнику той самой оккупации поздравительное.
Именно так. Ни в коем случае не на 9 мая Левицу надо присылать письмо. Ему нужно найти другое событие, которое может объединить.
Но Левиц-то может найти такое другое событие. А способно ли найти такое другое событие или принять это событие, прожившая жизнь твоя бабушка?
Бабушка не может и не надо ей уже ничего принимать.
Так,
она
значит,
прожила
Путин
свою
молодец,
жизнь.
Значит, Путин молодец, он как бы работает в рамках ее мировоззрения.
Проблема в том, что письмо читает мама моей бабушки, которая еще может поменять что-то. И здесь появляется проблема. Мама читает письмо бабушке, и письмо, хоть и бабушке, мама принимает, что она его тоже получила. И здесь получается проблема. В возрасте 50-60 лет ты получаешь это письмо, и ты понимаешь, а что мне здесь сделали латыши, да, ну, может сказать моя мама, они как сделали. И вот здесь самая большая проблема.
При этом мама на наших глазах идет изучать латышский язык, и мы это наблюдаем. В документальном фильме «Все будет хорошо». И я действительно полагаю, что все будет хорошо, но, коль скоро мы говорим о хорошем в будущем, значит, можно предположить, что в настоящем все пока не очень хорошо. Тебе хорошо быть русскому в современной Латвии? Это последний вопрос.
Мне хорошо быть латвийцем современной Латвии, когда я принимаю и русскую свою часть, и латвийскую свою часть, и пытаюсь найти в этом баланс.
Реальное кино на канале «Настоящее время». Думаем.
А прямо сейчас на нашем канале премьера документального фильма с очень длинным названием. Название, можно сказать, почти аннотация картины. Я позволю себе его прочитать. «Кармен» или «История несчастной любви» Ханс Петера из Обер-Касселя, которая принесла моим детям счастье в чужой стране. Это картина Юлии Вишневецкой. Именно она отправилась со своими детьми, тремя детьми, в Германию на работу. Оказалась в чужой среде, в чужой культуре, в другом государстве, в другом социуме. И дети отправились, чтобы как-то скрасить свою жизнь, отправились в цирковую студию, которую руководил тот самый Ханс Петер, где Юлия Вишневецкая, будучи и мамой детей, и режиссером документального кино, задалась вопросом, а почему этот 60-летний мужчина, такой, казалось бы, не цирковой внешности, занялся цирком? И тут выясняется удивительная история его жизни, его любви к цирковой актрисе 30-летней давности. И Юлия начинает расследовать эту историю. И здесь я замолкаю, потому что не хочу заниматься спойлерством, а просто вам советую остаться у экрана и прожить это время вместе с Юлией Вишневецкой, Ханс Петером и его давней любовью, которую Юля решила найти. Реальное кино на канале «В настоящее время». Смотрим, думаем и чувствуем.
Вам станет жарко, в соседнем вагоне есть кондиционер. Да? Да. Спасибо.
Мне 33 года. Я переезжаю в Германию работать по контракту. Я хочу начать новую жизнь. Я надеюсь получше узнать и, может быть, полюбить эту страну. И хочу, чтобы мои дети выучили немецкий. Я устала от бедности и разгильдяйства, в том числе собственного. А здесь порядок, чистые улицы, никто не переходит дорогу на красный свет, не опаздывает на работу и не прогуливает школу. Мы поселились в городке с длинным названием Обер-Доллендорф. Это очень благополучное место, где, несмотря на все катаклизмы 20 века, люди сохранили старинную бюргерскую добропорядочность. Как поется в одной немецкой балладе, спокойно текут воды Рейна, а время и вовсе стоит на месте. Детям в Германии не нравится.
Да.
Они не хотели переезжать, не любят немецкий язык и считают всех немцев идиотами.
Ну, оставьте мне, пожалуйста. Невозможно больше с магазином идти.
Рекс. Так, Миклук, давай ботинки, пожалуйста.
Рекс. Ду-ду-ду. Ду-ду-ду.
Дети, блин, все, пошли. Все, давайте ботинки надевайте, пожалуйста.
Надо Рекс, тихо, диплодок сошел с ума.
Малка! Так, давай быстро.
А мне надо.
Вас уговаривают вместо того, чтобы снимать на видео.
Я уговариваю. Я все это время так и делаю, что уговариваю.
В школе они ни с кем не разговаривают и отказываются от еды.
Ну, еще-то над нами издевались. Отбирали у нас вещи. А я ничего не могла сказать, потому что я не умела.
По утрам мы вместе садимся на электричку, а от станции до школы они идут сами. Дети в школе, я работаю в офисе. Я журналист, редактор новостей. Я рассказываю людям о событиях. В мире много всего происходит. Войны, революции, репрессии, протесты. Но только не здесь, не в моей жизни. В нашем городке очень спокойно, поэтому я тренируюсь выходить в эфир на растениях.
Здравствуйте, меня зовут Юлия Вишневецкая, я корреспондент Deutsche Welle. Сейчас я в прямом эфире. Наша передача сегодня посвящена растениям. Я сейчас нахожусь прямо среди них, прямо в гуще событий. Пока что никто не знает, как они здесь оказались, для чего они сюда приехали. Давайте мы сейчас попробуем кого-нибудь из них об этом спросить. Почему вы сейчас находитесь здесь? А, вы тянетесь к свету. Это очень хорошо. А вам не страшно? Вам не страшно, например, потерять свои корни? Или остаться без земли? Видите, здесь так мало земли. Вы привезли свою землю с собой, я понимаю.
В 8 вечера на улице тишина. Мы будто бы остались на ночь в музее, из которого после закрытия ушли все посетители. Дети спрашивают, когда мы вернемся в Россию. А я не знаю, что им ответить. Я стараюсь убедить себя, что когда-нибудь мы почувствуем себя счастливыми. И в то же время подозреваю, что совершила большую ошибку. Я искала перемен и попала в мир, где ничего не меняется. Я жила с постоянным чувством вины перед детьми. Так продолжалось, пока мы не познакомились с Ханс-Петером.
Пять детей и подростков на сцене, еще 20 за кулисами. аплодисменты – это хлеб художника. И наши артисты сегодня насытились вашим воодушевлением. Ну что, мы справились. 7 этажей. У тебя уже было 7 выступлений. Я тут плохо ориентируюсь. Где здесь выход?
Там.
Там? Кофе?
С удовольствием.
Золотое правило – не стоять к публике спиной. И еще всегда улыбаться, что бы ни случилось. Нужно уметь делать немножко больше, чем показываешь на представлении.
Сначала я думала, что это какая-то социальная программа от государства. Но потом оказалось, что все это делает один Ханс Петер на свои деньги и во дворе своего дома.